Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 марта 2013 года. Вечная суббота. Вопрос. Что означает вечная суббота, о которой сказано, что все будет в седьмой день? Ответ. Вечная суббота олицетворяет собой полное соединение Творца и Творения. Это ощущение полного исправления. Вечный отдых означает, что тебе не с чем воевать, но у тебя есть огромная работа в постоянном положительном устремлении к Творцу. И это устремление уже не от недостатка, а от раскрытия все большего совершенства. Мы не представляем, как такое возможно. Как я могу идти вперед, совсем не опираясь на левую ногу? Здесь возникает как бы средняя нога, будто ты просто идешь вперед в раскрытии Творца. То есть ты идешь к Нему не от того, что постоянно исправляешь себя и двигаешься к Нему, а потому что Он все время раскрывается больше и больше, и ты все больше и больше входишь в Него. Это система. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 4 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
День слияния с Творцом. Суббота – это особый день, который олицетворяет собой связь Зайранпина – Солнце, и Малхут – Земля. Поэтому суббота как бы построена на соединении Земли и Солнца, когда Земля в течение 6 дней полностью наполняется светом Солнца. С другой стороны, эта связь осуществляется еще и через Луну, потому что Солнце и Луна – так называемые два великих светила, одинаковые по величине, только Луна светит отраженным солнечным светом, а Земля находится между ними, заслоняя Луну и Солнце, и поэтому мы видим фазы Луны, олицетворяющие собой связь Луны и Земли, а Солнце отсвечивает размер их сопряжения, соединения. 6 дней – это соединение Зайранпин и Малхут. Когда Малхут, то есть Земля, достигает своего насыщения, тогда на 7-й день она должна как бы отдохнуть. Это относится к Малхут, к Земле, к человеку и даже к животным, ко всему миру. Но это не значит, что человек должен отдыхать, потому что суббота – это самое напряженное время в духовной работе. После 6 дней исправления Малхут и уподобления Зайранпину в субботу происходит их объединение, слияние, соитие. И потому суббота олицетворяет собой ту любовь, ту связь, о которой поется в «Песнь песней» – полное объединение всего творения в Творце. 6 дней работы – это 6 дней накачки, подготовки к этому слиянию. Человек крутится в своих фазах, как солнце или луна. Утром встает, вечером ложится, а на 7-й день он готов к соединению, ведь 7-я стадия – это любовное слияние, когда он полностью исправил себя в подобии Творцу. Получается, что первые 5 дней недели – это дни работы, 6-й день – соединение всех этих рабочих дней вместе в один, а 7-й – как завершающий всю работу и ее результат – полностью нерабочий день. Поскольку все это исходит только из сопоставления правой и левой линии, то 7-й день сразу же был воспринят и на земле группой Авраама, еврейским народом, как день отдыха. Остальные же народы переняли день отдыха через религии, которые произошли из той же кабалы. Учитывая, что средняя линия относится к субботе, то у мусульман правая линия – день отдыха, это 6-й день недели, а у христиан – левая линия – 1-й. Это различие будет существовать до тех пор, пока все они не соединятся вместе в средней линии, иначе к Творцу не поднимешься. Поэтому все религии существуют только для того, чтобы человек осознал, как он должен над ними подняться и соединиться вместе в одной, не в религии, а в кабале. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 4 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
В гармонии между 2 светилами. Все циклы времени, кроме недели, связаны каким-то образом с космическими системами. Новолуние, утро, день, вечер и так далее. Если вращение Земли вокруг своей оси определяет день, месяц, год, то неделя никак не определена и ни с чем не связана. Она как бы рождена человеческим разумом. Дело в том, что мы находимся в очень интересной системе. Мы зависим и от Луны, и от Солнца. Вот здесь и проявляется двоякость, в соответствии с которой построены все календари. Мусульманский – лунный, христианский – солнечный, а календарь иудаизма – совмещенный, солнечно-лунный. Поэтому в мусульманских календарях праздники не привязаны к определенным датам и кочуют как угодно – зимы на лето, на весну, на осень. Христианские праздники тоже меняются, сменяются календари. А еврейский календарь нет, потому что он построен по средней линии, не по правой, как мусульманский, не по левой, как христианский, а на их сочетании. Ведь мы зависим и от Солнца, и от Луны, и от свойства получения, и от свойства отдачи. Мы не можем находиться только под одной линией, поэтому наш календарь никогда не меняется. Тем не менее, он непростой. Есть особые праздники – Швита и Йовель. Раз в 4 года наступает высокосный год, 2 раза в 27 лет происходит солнечный кругооборот и так далее. Но еврейский календарь, составленный несколько тысяч лет назад, никогда не менялся. Реплика. То есть по этому календарю я могу точно определить, что когда будет в будущем? Ответ. Если он устроен на основании двух сил, существующих в природе, то ты идешь вместе с природой абсолютно точно посреди, используя все ее силы в гармонии. Это и олицетворяет собой солнечно-лунный календарь. Об этом можно много говорить, это действительно интересная вещь, потому что Луна показывает нам отношение Земли к Солнцу. То есть, если я Земля, то Луна показывает мне мой экран, насколько я правильно отношусь к Творцу или к Свету, меняясь во всех своих фазах, от полностью убывающей Луны до полностью растущей и снова убывающей. 4 недели между растущей и убывающей Луной и снова растущей и убывающей составляют такой же полный цикл, как и день. И был вечер, и было утро, день один. Иными словами, я встаю к Солнцу, а затем Солнце на меня воздействует так, что мой эгоизм начинает подниматься, и возникает левая линия, которая склоняет Солнце к заходу и рождает ночь и Луну. Причем фазы Луны, в соответствии с появлением в разных созвездиях, это все настолько цельная и вместе с тем простая картина, что чем дальше изучаешь и вникаешь в это, тем больше возникает ощущение абсолютной гармонии. Как музыкант, чувствующий мелодию, говорит: «Прекрасный аккорд, прекрасная компоновка инструментов, но здесь не хватает одной ноты, чтобы ее взяла труба». Так и у нас возникает ощущение полной гармонии. Это потрясающе. Потому и говорится, что постижение Творца – это и есть совершенство. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги». 4 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Фотопленка из желания с серебряным покрытием. Творец в каждое мгновение вымешивает человека как тесто. Вопрос лишь в том, насколько человек ощущает это, готов почувствовать и принять работу Творца над ним, не прекращающуюся ни на миг. Бывают разные периоды, ведь на каждой ступени нам надо пройти все уровни – неживой, растительный, животный, человеческий. И потому есть такое время, когда мы спим. Это уже не зависит от нас, а относится к общей работе над всем мирозданием, включающим нас в себя. Мы ощущаем лишь небольшую часть из всего, что с нами происходит, а потому есть много таких периодов времени, когда мы не находимся в ясном осознании происходящего с нами. Прежде всего, надо стремиться к тому, чтобы осознать, что нет никого, кроме Творца. Во-вторых, нужно отменить себя и постараться быть объективным. Объективный взгляд – это взгляд через объектив, а не через свой глаз, через какой-то независимый инструмент, находящийся вне моего субъективного зрения, способный укрупнить или уменьшить детали, искусственно навести фокус, независимо от моих ощущений и предпочтений. Это и называется объективным зрением, которое непредвзято конструирует состояние, будто делает фотоснимок. Требуется ощущать множество внутренних тонкостей для того, чтобы стать таким фотообъективом. И что же я хочу снять своим фотоаппаратом? Я хочу сфотографировать Творца. Каким же фотоаппаратом мне для этого нужно быть? Мое желание насладиться – это пленка внутри камеры, на которой я отпечатываю изображение. Это желание должно быть независимым от меня и находиться под полным сокращением, свободным от моего субъективного подхода, моего отношения. Я должен подняться над ним, и тогда оно отразит правдивую картину, а не подретушированную мной самим в фотошопе. В этом состоит самый первый этап работы. Все зависит от того, насколько я смогу быть чувствительным ко всем образам и обращениям Творца ко мне, меняющимся каждое мгновение, насколько я буду готов вступить с ним в диалог, согласно всему происходящему со мной, и как можно больше отключиться от самого себя. А это непросто, ведь отключиться от себя как раз означает еще более внимательно себя исследовать, чтобы все время отлавливать, что еще связывает меня с моим эго. По мере этой работы я все больше приближаюсь к тому, чтобы все яснее распознавать образ Творца. в соответствии с тем, насколько я в данный момент отменил себя для того, чтобы позволить Творцу отпечататься во мне, проявляется на моей пленке, на слое, чувствительном к воздействию света. Эта чувствительность зависит от серебряного покрытия, кэсов, главного материала фотоделя, от того, насколько я покрываю, скрываю себя. В этой мере во мне, в моем материале может проявиться образ Творца в своей обратной форме, как негатив. Такое покрытие я могу получить лишь за счет того, что склоняюсь перед окружением. У меня самого нет никакого покрытия, никакой ширмы, за которой я мог бы спрятать свое эго. Мне нечем укрыться. Единственный шанс – это передать себя окружению, как маленький ребенок, который хочет укрыться в объятиях матери. Но ребенок делает это инстинктивно, из-за своего эгоизма, желания сделать лучше для самого себя. Нам же нужно, наоборот, произвести для этого очень большую работу против своего эгоизма, чтобы отменить его, склонить себя перед учителем, группой, учебой, распространением. Это и обеспечит нам покрытие. Из урока по статье из книги Шамати. 11 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Почему вымерли динозавры? Бальсулам, предисловие книги Зор, пункт 18. Человек – центр всего творения, а остальные создания не имеют собственной значимости и ценности, помимо того, насколько они полезны человеку на пути к совершенству, и потому они поднимаются и опускаются вместе с ним, без всякого расчета на себя. Все создания неживой растительной и животной природы не имеют собственной ценности, не могут исправить себя, и потому поднимаются и опускаются вместе с человеком. Иначе говоря, человек обнаруживает, что все эти виды творения, вся вселенная, вся флора и фауна Земли находятся в нем без расчета на самих себя, подобно тому, как в нашем физическом теле содержатся предыдущие ступени природы. И потому, по мере того, как я исправляю свое желание на человеческой ступени, в это исправление включаются желания неживого, растительного и животного уровня. Причем я на деле чувствую их включение, без всякой принадлежности к внешнему бытию. Ведь я прошел эти желания, и они тоже исправляются. Справились, а частью исчезли. Миллионы лет назад вымерли динозавры, да и сегодня происходит вымирание видов. Зато ученые находят множество новых, о которых раньше не знали. Все это проекция того, что происходит с нашими желаниями, и потому не надо впадать в панику перед возможным вымиранием человеческого рода. Просто некоторые желания у нас исчерпали себя, завершили активный цикл и исчезают. В них больше нет никакой необходимости, и они возвращаются в прах. Из урока по предисловию книги «Зор». 11 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Слушаю тебя. Прием. Вопрос. На духовном пути мы сами должны стремиться к переменам, которые посылает нам Творец. Но ведь эти перемены сопряжены с неприятными ощущениями. Как же их захотеть? Ответ. Когда у человека закладывают уши, он вынужден все время прислушиваться, проявлять повышенное внимание. Кто-то что-то сказал. Правильно ли я разобрал? Такое вот внутреннее усилие – услышать того, кто к тебе обращается. По отношению к Творцу мы должны пребывать в сходном состоянии. Каждую секунду что-то происходит. Кто-то на меня посмотрел, кто-то заговорил со мной, что-то произошло в мире, во мне самом. Пробежали мысли, вспыхнули желания, всплыли проблемы. Все это язык Творца. Он посылает мне это. Возьмем, к примеру, некий предмет, по которому со всех сторон непрерывно стучат атомы воздуха. Также я постоянно нахожусь под аналогичным воздействием со стороны Творца. Надо только повысить свою чувствительность, и тогда буквально кожей я начну раскрывать его, начну интерпретировать его разговор, понимать, как и что он делает. Все дело во внутренней восприимчивости, пускай я устаю от непрестанного внимания ко всему происходящему. Надо просить такую вот чуткость, и приходит она благодаря взаимным упражнениям с товарищами. С их помощью я обнаруживаю, что каждое мгновение мне предоставляется возможность для диалога с Творцом. Если я не упускаю их, в итоге мыслям не остается места, и все обращается в чувство, а чувство уже не передается между нами туда-обратно, а становится общим. Здесь нужна простая, непосредственная психология и как можно меньше арифметики. В конечном счете, этот Творец обращается ко мне через всевозможные облачения. Из урока по предисловию книги «Зор». 11 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Евро-Вавилонский конгресс. В воскресенье я дал урок о Европейском конгрессе. Думаю, вышел очень хороший урок. Я действительно доволен собой. Я говорил от всего сердца о важности конгресса, о необходимости такой встречи именно в Европе, в нынешнем эпицентре мирового кризиса, в современном Вавилоне, где создалась наибольшая опасность взаимной ненависти. Очень прошу всех и каждого, кто считает себя моим учеником, послушайте воскресный урок. Это стоит сделать не только европейцам, ведь на Конгрессе мы хотим достичь большего исправления. Если мы с вами придем к некому объединению в Европе, это скажется на всем континенте. Вы сами видите, как наши начинания просачиваются под землей и распространяются везде через невидимую глазу корневую систему. Присоединяйтесь к нам на Европейском Конгрессе, поддерживайте, укрепляйте нас отовсюду, и доброе эхо разнесется по всему миру. Вообще, каждый конгресс очень важен, но этот особенный, ведь он пройдет там, где сосредоточены мировые проблемы, и там мы можем осуществить мировое исправление. Из урока по предисловию книги «Зор». 11 марта 2013 год.
Радиоверсия.
От полного сокращения к полному раскрытию. Духовный рост начинается с сокращения эгоистического желания, которое изначально властвует над ним. Тот миг, когда мы желаем сделать на себя сокращение, мы входим в состояние духовного зародыша, о котором написано: «Зародыш в материнских водах видит весь мир от края до края. Свеча горит над его головой, и обучают его всей Торе». То есть он ни в чем не ограничен, потому что полностью отменил себя. То самое маленькое эгоистическое желание, которое имел на данный момент и в котором ощущал потусторонний, бездуховный мир. Ведь он совсем не чувствовал духовного мира, а только этот мир, воображаемую реальность, как человек, потерявший сознание и видящий галлюцинации. Когда же он сокращает свой эгоизм, то становится неограниченным. Он больше не нуждается в получении, ему начинает светить свет бесконечности, как окружающий свет, что означает находиться в матке матери. Так он проходит этапы развития зародыша. А после своего рождения он начинает работать уже с первым уровнем глубины желания, вместо нулевого уровня, и тогда становится ограниченным. К нему уже не доходит ничем не ослабленный свет бесконечности, ведь он больше не старается полностью отменить себя и только прилепиться к Высшему. Он строит свои экраны и выращивает свои желания, чтобы достичь света бесконечности, уже практически благодаря своей работе, и облачить его в свои сосуды. Поэтому в его работе теперь появляются ограничения, и свет светит ему в той мере, насколько он способен принять его ради отдачи в исправленные сосуды. Поэтому сказано, что Творец ненавидит тела, то есть эгоистическое желание насладиться, а желание отдачи называется уже не телом, а душой, частью Божественного свыше. Таким образом, есть состояние, когда человек так сокращает себя, что до него без всяких ограничений может доходить свет бесконечности. Но совершенство заключается в том, чтобы позволить бесконечному свету проявиться без всяких сокращений со стороны человека. Человек должен раскрыть себя с помощью экрана и сам работать на уровне бесконечности, чтобы достичь полного слияния со светом, не ограниченного никаким сокращением. Из подготовки к уроку, 12 марта 2013 год.
Радиоверсия.
В духовном почти не считается. Вопрос. Вчера мы выполняли упражнение, старались ко всему относиться как к разговору с Творцом, ведь это Он посылает нам те или иные состояния, и мы должны правильно реагировать на них. Как закрепиться в этом подходе, не довольствуясь несколькими попытками в день? Как углубить такое видение, чтобы оно пронзило красной нитью всю жизнь? Ответ. Человек не может каждый раз сам будить себя, ему нужны внешние раздражители, и наиболее успешный из них – группа. Вот почему мы говорим о поручительстве. В рамках поручительства мне недостаточно оберегать тебя, чтобы ты не проделал дырку в общей лодке. Мало ограждать тебя от скверных мыслей, надо еще заботиться о хороших. Если все вместе мы удерживаем взаимосвязь в общем устремлении к цели, тогда ни у кого из нас не будет дурных помыслов, а будут только хорошие. Разумеется, в каждом начнут быстрыми темпами пробуждаться негативные мысли, однако они тотчас попадают в правильную почву. Человеку ясно, что это помеха, подмога от противного, призванная разбудить его и поднять к более крепкой связи с товарищами, а через них с Творцом. Тогда каждый сможет легко обрабатывать хоть миллионы подобных мыслей ежедневно и за считанные дни отработает всю ступень этого мира. Все заботятся обо всех. Все спаяны общей задачей, общей целью. Я чувствую, что обязан ради них думать о цели. Я хочу, чтобы все стремились к ней. Я не могу оставить связь с целью и с Творцом, потому что тем самым предам товарищей, стану преступником, лжецом, вором, который крадет у них духовный мир, обесценивает их усилия на пути. И еще, я обираю Творца, лишаю его удовольствия, потому что задерживаю группу и не позволяю ему дать товарищам то, к чему они стремятся. Именно я в ответе за это. Так должен рассуждать каждый, ведь в духовном не бывает недобора. Там почти не считается. Кто-то один не дорабатывает, все страдают. Так что хорошенько подумай, чем ты занят, чем озабочен в течение дня. А кроме того, бывают периоды времени, когда ты признаешься себе. Сейчас я не в состоянии думать о товарищах. Надо передохнуть, вздремнуть или отвлечься на что-то. Хотя бы мысленно. Эти перерывы лежат вне слияния с группой и с Творцом, и в дальнейшем ты перестанешь испытывать в них нужду. Но пока что они нужны, и потому в какой-то момент ты говоришь себе: «Возьму-ка я тайм-аут, отдохну от всех». Допустим, на полчаса или на час ты впадаешь в животное состояние, однако ты сам определяешь этот срок, сам решаешь не думать о главном какое-то время. И вот тогда тебя отвлекают посторонние мысли о духовном. Из урока по предисловию книги «Зор». 12 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Переступить красную линию. Бальсулам. Предисловие книги «Зор». Пункт 19. Все страдания в мире раскрываются нашему взору, чтобы побудить нас к отмене эгоизма и обретению альтруистического желания в его совершенном виде. Мы находимся в клетке этого мира, который весь страдания. С другой стороны, все 125 духовных ступеней, на которых мы постепенно обретаем альтруистическое намерение, лишма, работая в трех линиях, раскрывают нам доброго и творящего добро. Таким образом, наше состояние, наш мир вообще не существует в духовном смысле, ведь существование, подлинное бытие означает подобие Творцу, намерение ради отдачи. Когда мы отменим границы нашего мира, поднимемся над ним, тогда и вступим в реальность доброго и творящего добро. Разумеется, эта работа сопряжена с многочисленными сюрпризами неприятного свойства. Раз за разом мы неожиданно обнаруживаем в себе нечто еще и еще более дурное. Но затем лишь, чтобы мы могли сразу же исправить это зло, на протяжении всего пути мы ведем исправление разбитых сосудов. И напротив, в этом мире мы ничего не исправляем, а проходим период подготовки. Лишь потом, приступив к настоящему исправлению, мы поймем, почему, для чего и как все реализуется. Но поймем не нашим нынешним разумом. Там расчеты ведутся наоборот. Из урока по предисловию книги «Зор». 12 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Из падения сделать подъем. Сообщение. В Китае вот-вот лопнет инвестиционный пузырь, прогнозируют в фонде международной экономики Нуриэля Рубини. Это приведет к жесткой посадке экономики. Темпы роста просядут до 4-6% в ближайшие годы. Китай ждет болезненная перестройка, по этому пути за последние 60 лет прошли более 40 стран. Экономика станет более сбалансированной, но о высоких темпах роста ВВП надо забыть навсегда. Реплика. В нашем столь быстро меняющемся мире посадка такой фабрики, как Китай, станет началом общего падения мира, если он к этому не готов. Только понимание плана природы и необходимость следования ему сделает нашу посадку мягкой, и мы обнаружим во всем происходящем не падение, а восхождение к новому образу жизни. Это объясняет интегральное образование.
Радиоверсия.
Как сделать человека счастливым? Вопрос. Какие свойства должна дать человеку группа интегрального воспитания, чтобы сделать его счастливым? Какой человек в итоге должен появиться на выходе интегрального конвейера? Ответ. Человек должен обрести возможность ощущать других и себя как единое целое. Если у него устремление, как у всех, 99%, то у него проявится ощущение уверенности, полета, радости, расширенного ощущения жизни. Если при этом его устремление к раскрытию Творца 1%, то его заполнит ощущение высшей жизни, света, раскрытие Творца.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.